Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 357 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бучук. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова о злых духах и о житейских обязанностях православного христианина. Это архивная запись 80-х годов прошлого века. Продолжит нашу программу очередная беседа из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодняшнее повествование посвящено празднику Преображения Господня. Затем в нашем эфире пятая передача из цикла «Целительство и церковь» о традиционном и нетрадиционном целительстве в свете учения Православной Церкви. У нашего микрофона будет Вячеслав Александрович Адливанкин, заместитель руководителя Православного душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сегодня Вячеслав Александрович расскажет о последователях секты Рейки. Завершит сегодняшний выпуск очередная глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Житие старца Гефсиманского скита Аввы и Сидора».
имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, Святая Православная Церковь учит о том, что Бог является источником любви, что Бог является источником блаженства. И будучи блаженным по своей природе, Господь Бог пожелал, чтобы и другие разумные существа участвовали в Его блаженстве. С этой целью Господь вначале сотворил ангелов. Но случилось так, что некоторые из них, так выше из ангелов Денисы и другие, возгордились и отпали от Бога, не раскаялись и стали называться злыми духами. И хотя они являются разумными существами, но они составляют царство, враждебное к Богу и к человеку. Вопрос о злых духах поднимался на Пятом Вселенском Соборе. Там разбиралось учение одного из древних учителей церкви Оригена, который учил, что Бог есть любовь, и все разумные существа сотворены для блаженства. И поэтому злые духи, если даже они окажутся вместе мучения, через некоторое время, покаявшись, они получат свободу и сподобятся блаженству. В связи с тем, что этот вопрос является богословским, святые отцы тщательно изучили Священное Писание, предание Церкви, учение святых отцов боговдохновенных и пришли к такому выводу, что злые духи, хотя имеют свободу, хотя не имеют возможность покаяться, но до страшного суда, согласно Священному Писанию, они не воспользуются этой возможностью и останутся злыми, нераскаянными духами. Поэтому злые духи являются для нас врагами, и они постоянно проявляют эту вражду к Богу и к людям во всей истории человечества. Затем Господь сотворил человека. Но хотя люди по внушению дьявола согрешили, но у них тоже осталась возможность покаяния. И святые отцы учат, что пока человек живет на земле, его нельзя осуждать, потому что он может покаяться в последние минуты своей жизни и получить прощение грехов. Поэтому, если в отношении злых духов в Священном Писании дается наставление, что это наши враги, в связи с тем, что они враги Божии, то в отношении людей Господь сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Поэтому в Евангелии говорится о том, что когда один юноша спросил, какие главные заповеди в законе Моисеевом, то Господь сказал, что главной заповедью является любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому по учению Церкви мы должны проявлять к своим ближним, то есть к людям, которые нас окружают, с которыми мы общаемся, мы должны проявлять христианскую любовь. И в первую очередь эта любовь должна проявляться в том, чтобы мы должны стараться помогать людям познать истину, познать учение о Боге, о вечной жизни, познать заповеди, исполняя которые человек достигнет вечного блаженства. И в этом случае, если мы даже видим какие-то недостатки, мы должны осуждать своих ближних и стараться всячески помогать им духовно, стараться, чтобы они познали истину. Преподобный Абба Дорофей сообщает такой случай. Однажды на море плыл корабль. Среди многочисленных пассажиров находилось семейство, в котором было две девочки-близнецы. Но вот случилась буря, корабль начал терпеть крушение, и жители, которые находились на берегу, попытались оказать помощь этим людям. Спастись удалось немногим. И среди этого семейства спасли люди только этих двух девочек-близнецов. Когда их привезли на берег, то решили, что отдадут тому, кто пожелает взять на воспитание. Одну из девочек взяла женщина, христианка, и когда она выросла, то стала подвижницей. Другую девочку взяла женщина, которая вела неблагочестивый образ жизни, и когда эта девочка выросла, то стала грешницей. Преподобный Ава Дорофей говорит, что по суду человеческому одна из них подвижница, а другая грешница. Но Господь знает обстоятельства, в которых эти люди находились, возможности, которые они имели, и может случиться, что если по суду человеческому эта девочка, ставшая грешницей, является осужденной, то по суду Божию, может быть, она, покаявшись, получит прощение своих грехов в последние минуты своей жизни. И мы с вами являемся свидетельствами таких событий, когда люди оказались в сложных обстоятельствах. Многие из них не слышали учения о Боге. Многие были под влиянием различных сект и других религий. И поэтому, если по суду человеческому одни являются православными, а другие являются грешниками, то Господь знает обстоятельства, в которых находились люди. И это дает для нас такое назидание, что с одной стороны мы не должны осуждать своих ближних. С другой стороны, мы должны проявлять милосердие к людям, которые оказались в таких сложных обстоятельствах. Поэтому каждый христианин имеет своей обязанностью оказывать духовное милосердие к людям, с которыми он общается. А для того, чтобы людям указать истину, христианин должен эту истину сам усвоить, и только в таком случае он может свидетельствовать об этой истине. Источником истины является Священное Писание. Священное Писание имеет такую особенность, что оно не является простыми книгами, а написаны пророками, апостолами, которые писали по внушению Божию. Поэтому эти книги называются боговдохновенными. Но особенностью этих книг является то, что простой грешный человек не может правильно понять эти глубокие истины. И поэтому на Вселенских соборах уже святые отцы высказывали предупреждение, что христианин должен понимать Священное Писание так, как понимали святые отцы. Потому что пророки и апостолы по внушению Святого Духа написали эти книги, а святые отцы по внушению Святого Духа растолковали и объяснили, как их можно, эти наставления, применить в различных обстоятельствах жизни. Но мы знаем, что многие христиане не послушались предостережений Святой Церкви. Существуют многочисленные общины, которые называют себя христианами, но они толкуют Священное Писание по-своему и таким образом высказывают теоретические учения, осужденные Святой Церковью. Поэтому в связи с появлением таких учений, с появлением таких общин, Святая Церковь, чтобы засвидетельствовать то, что она хранит святую истину, стала называться православной, это свидетельствует о том, что православная церковь правильно учит о Боге, сохраняет неповрежденно то учение, которое сообщил сам Бог, там воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Поэтому, чтобы нам понять правильно богооткровенную истину, мы должны тщательно изучать наставления святых отцов. И в настоящее время по промыслу Божию Русская Православная Церковь имеет возможность издавать книги святых отцов, жития святых. Читая жития святых, мы можем узнать наставление, как люди, занимая различные должности, находясь в различных обстоятельствах, могли исполнить волю Божию и достигнуть вечного спасения. И поэтому мы должны стараться усвоить богооткровенную истину, потому что человек имеет различные дарования. И вот величайшим даром по учению Святой Церкви является то, что мы приобрели православную веру. Величайшим даром, который имеет наш народ, является то, что по промыслу Божию через князя Владимира нам сообщена православная вера. Ради того, что наши предки сохраняли в чистоте православную веру, они получали помощь Божию от Господа, от Божьей Матери и от святых угодников Божьих в различных трудных обстоятельствах жизни. Но наши соотечественники любили особенно Божью Матерь, и поэтому Святая Русь называлась домом Пресвятой Богородицы. И Божья Матерь проявляла особое действие, и об этом свидетельствует многочисленные чудотворные иконы, которых более 300 находятся на Святой Руси. Об этом свидетельствует то, что многочисленные храмы посвящены Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица особое внимание уделяла и христианским подвижникам. Так она много раз являлась преподобному Серафиму, она явилась и преподобному Сергию Радонежскому и обещала, что будет ходатайцей за всех живущих в этой обители и посещающих эту обитель до скончания века. Это место освящено стопами Божьей Матери, и оно находится под ее особым покровительством. Поэтому мы должны стараться помнить о святых угодниках Божьих, особенно о тех, которые в земле российской просияли, потому что они особенно заботятся о людях, живущих на земле. И мы должны подражать им в жизни, исполняя с такой же ревностью заповеди Божьи. А святые угодники Божьи, если мы познакомимся с их жизнью, они тщательно изучали Священное Писание святых отцов и могли помогать своим ближним. И поэтому, особенно в настоящее время, когда многие наши соотечественники, убедившись в том, что они были обмануты, убедившись в том, что существует Бог и вечная жизнь, стремятся к познанию истины, но встречают различные препятствия со стороны своих страстей, со стороны различных обстоятельств, со стороны сект, которые с усердием стараются препятствовать достижению спасения. Мы должны своей жизнью, своими наставлениями свидетельствовать об истине и помогать людям в достижении спасения. И это будет являться величайшим видом нашего духовного милосердия. И одним из высоких духовных видов милосердия является наша молитва об усопших. Мы знаем, что многие наши близкие, усопшие, они не имели возможности познать в полноте истину. Они не имели возможности угождать Богу, встречая различные препятствия. Но по милосердию Божию им могут оказать помощь духовную люди, живущие на земле. Поэтому, если мы будем молиться за своих усопших, то это будет видом милосердия, и много имеется свидетельств, что если они даже осуждаются на частном суде, то по молитвам живущих на земле участь их изменяется до страшного суда, и они сподобляются блаженству. С другой стороны, усопшие, движимые любовью к своим земным собратьям, проявляют свою любовь, предостерегает различных опасностей, особенно тем, которые за них молятся. И в то же время мы должны постоянно иметь общение не только с Господом, но с святыми угодниками Божьими. И Святая Церковь установила в связи с этим многочисленное празднество в честь святых, совершая ежедневно память каких-то святых. Церковь напоминает о том, чтобы святые находятся в двустороннем мире, но уже достигнув святости, они готовы помочь нам, если мы будем обращаться к ним с молитвой о помощи. Поэтому мы должны чаще всего молиться. Господь говорит: «Просите, и дастся вам». Мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Божьим. И в отношении к нашим ближним мы должны проявлять и телесное милосердие. Господь говорит: «Приобретайте друзей богатством неправедным». И святитель Филарет Московский объясняет: «Все, что имеет человек, является даром Божиим. Даром Божиим является жизнь. Даром Божиим таланты, которые он обретает и потом развивает. Даром Божиим имеет и то, что он имеет богатство». Поэтому Господь предупреждает о том, чтобы человек не присваивал себе эти дарования, что они являются Божьими, и он этими дарами должен служить своим ближним, и таким образом он исполнит волю Божию и будет иметь надежду на достижение спасения. Поэтому мы должны помнить, что время земной жизни является драгоценным Божьим даром, и что земная жизнь является кратковременным путешествием к будущему веку. И в то же время Священное Писание нас предупреждает, что время земной жизни скоротечно, поэтому земная жизнь сравнивается с паром, с туманом, который на время появляется и затем бесследно исчезает. Поэтому мы должны беречь время земной жизни, не только годы, но дни и часы имеют свое назначение, свой смысл, и мы должны беречь этот дар, чтобы выполнить свое назначение, чтобы помогать своим ближним в достижении спасения. И если мы будем с усердием во всех обстоятельствах жизни исполнять волю Божию, то, окончив земную жизнь, подобимся славить вечно своего Создателя в месте блаженства со всеми святыми.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова. Запись 80-х годов прошлого века.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Праздник преображения Господня на Фаворской горе, прославление в Его лице нашего человеческого естества, есть пресветлое событие. Ученики Спасителя заблаговременно готовятся, чтобы не соблазниться предстоящими Его страданиями и смертью. Что же касается того, почему Господь преобразился только пред тремя учениками, то это по той причине, что по закону достаточно было трех свидетелей для удостоверения по всякой истине. Ввиду трех избранных святых апостолов, лицо Христа Спасителя просияло настолько, насколько они могли вместить. Если бы несколько больше просияло, они не вынесли бы и умерли от неприступного света. явились пророки, Моисей, живший за 1500 лет до Рождества Христова, и Илья, почти за 1000 лет. Явились для того, чтобы засвидетельствовать апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, чтобы утвердить их в вере в Него, вразумить в необходимости страданий и смерти любимого Учителя для спасения мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле, такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Одновременно грядущий на вольную страсть ради нас хотел показать всем своим последователям, имевшим страдать за Него, что их страдания приведут их к небесной славе, которая ожидает их за святость, за труды покаяния, очищение, смирение, воздержание, милосердие к ближним в здешней жизни. Они просветятся так же, как просветилось лицо Христово на Фаворе. Ибо сказано Господом, что праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их. Значит, чтобы сподобиться такой славы в вечности, мы должны здесь преобразиться внутренно, в глубине души нашей, и сбросить с себя безобразную, тленную, смрадную и мрачную одежду греховную, нечистые, дырявые рубища страстей самолюбия, гордости, злобы, лукавства, зависти, сластолюбия, корыстолюбия, жестокосердия, ненависти к молитве, суетности, рассеянности, неверия. Событие преображения Господня обязывает нас внутренно преобразиться. Только посмотри беспристрастно каждый в свое сердце, посмотри на свои помыслы, желания, намерения, предприятия, слова и дела, и тотчас явно будет, как необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца. И Господь поможет нам преобразиться, поможет увереннее идти во врата вечности. За примерами ходить далеко не нужно. Они бывают ежедневно со всяким верующим, молящимся и кающимся искренно христианином, наипаче с угодниками Божиими. В них благодать Божия совершила чудное преображение, обновление, просветление. Были они люди подобострастные нам, а посмотрите, что из них сделала благодать Божия при их вере и горячности любви к Богу, при умерщвлении в них всего плотского, греховного. Из грешных людей они стали как бы ангелами святыми, из слабых – сильными благодатью Божией, из незнатных – славными. И это только начатки, только слабые тень того славного преображения, которое совершит Господь над любящими Его во второе свое страшное пришествие. Итак, призвав на помощь благодать Божию, приступим, взывает святой Иоанн Кронштадтский, с сегодняшнего же дня к преобразованию своих сердечных расположений и своей суетной жизни. Да не устрашает никого трудность этого преобразования. Благодать Божия всесильна. Маловер пусть трудится над приобретением веры, читая усердно Слово Божие и жития святых. Хладный к любви к Богу и ближнему, да просит у Бога любви, ибо всяк дар совершен, тем более совершеннейший дар любви, свыше исходяй от Отца Светов, и пусть упражняется в любви. Гордец и высокомерный да отложит гордость и высокомерие свое, и всем сердцем да прилежит смирению. Злой и презорливый да отложит злобу и презорство свое, и да взирает на всех и каждого с почтением и любовью. Завистливый да оставит зависть свою, скупой скупо свою, ленивый и неразивый леность и неразвение свое, праздный праздные занятия свои, сраболюбивый сраболюбие свое, пьяница пьянство, чревоугодник чревоугодие свое, тать татьбу свою, любодей любодеяние свое, суетный суетность, всякий всякое зло. Преображайтесь, братья и сестры, изменяйтесь внутренно, глубоким, добродетельным изменением, восходите ежедневно на высоту покаяния, воздержания, чистоты, кротости, смирения, милосердия, терпения. Его слушайте, то есть не поступайте по влечениям своей греховной плоти, а слушайте Его, возлюбленного Сына Божия и нашего Спасителя.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вячеслав Александрович прочел свою лекцию в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2009 году. Тема лекции «Традиционная и нетрадиционная медицина в свете учения Святой Православной Церкви».
По сути своей, для всего оккультного мира современного, вот эта вот теория, эти подходы такого рода к человеку, они изменили как бы само направление развития целого ряда отраслей науки. Ну, скажем, давайте посмотрим психологию. Параллельно, вместе с развитием, так сказать, такого псевдонаучного, что ли, психоэнергетического подхода к человеку, развивался целый ряд наук. Скажем, в психологии развивалось такое понятие, как субмодальность. Объясню, что это значит такое. В системах типа НЛП существует такой метод, я опять же популярно об этом рассказываю. К примеру, я поругался с соседом, я говорю очень иллюзорно. Пример. Чтобы восстановить свои отношения с соседом, я иду к себе, сажусь в кресло и представляю себе, что я с соседом пью кофе, обнимаюсь и так далее. Да? Тем самым, настраивая себя, наблюдая за своей фантазией, я изменяю себя, а потом иду обнимать соседа. Но обратите внимание, психологи до какого-то времени не влияли на соседа. Они влияли только на самого себя. Теперь представьте себе, что у психолога возникла эта псевдонаучная концепция в сознании, что внимание наблюдателя за квантовые процессы изменяет течение этих противопроцессов. Что это означает? Стен нет означает. Когда теперь я фантазирую, я влияю на соседа. Это не психология, это начало практического оккультизма. Правда ведь? Таким определенным образом эволюционным путем. Теперь получается интересная вещь. Теперь НЛП или целый ряд других систем, которые занимались субмодальными, то есть созданием определенных образов, которые вызывали ряд ассоциаций, занимаются по сути своим практическим оккультизмом, влияя конкретно на какой-то мир. Уже считая, что их внутренний мир оказывает влияние на окружающий мир, в частности на людей. Вы себе представите, сколько людей приходит нам с такими болезнями? Болезнями. Это становится потом болезненным состоянием, которое развивается в тяжелые психические поражения личности. Таким образом реформировалась и психология в определенном смысле слова. А вся экстрасенсорика развила в себе такое учение о визуализации, то есть о умении создавать образы. А вся святоотеческая традиция предупреждает против самого главного заблуждения – не создавать образы ни в коем случае. И в сущности все расставляется на свои места. Но по сути дела, если говорить сегодня о развитии вот целого ряда направлений в медицинской науке, то все они базируются вот на тех постулатах, о которых я вам сейчас рассказал. А если добавить сюда, скажем, такие системы, как ЦИГУН, наверное, кто-то из вас слышал, да, восточные системы, которые предполагают манипуляцию энергиями, фэншуй, вон рядом, пойдите, там вот есть магазин, который рассказывает вам, как вам комфортно жить, который тоже предполагает энергетическое пространство человека. Скажем, самый простой совет у них – зеркало нельзя ставить в доме напротив входа, потому что человек заходит, сразу видит зеркало и как бы куда-то уходит. Это чистой воды магия, абсолютно чистой воды. Это чистой воды оккультизм. Но везде существует огромное заблуждение в сфере понимания этой энергоинформационной жизни человека. На этом базируется весь современный оккультизм, на этом базируется все заблуждения в современной психологии, которая уже перестала быть психологией. На этом базируются все заблуждения современных гомеопатов, которые, по сути своей, могут быть в области и медицины, и в прямо противоположной области чисто оккультной. И на этом базируется огромное количество вообще заблуждений оккультизма как такового. Но, к сожалению, это захватывает буквально мир сегодня. Если вы, скажем, зайдете в книжный магазин, вы видите, что все, что касается сегодня учения о человеке, психологии, религии, конечно, вне православия, все говорит об энергоинформации и человеке. И вся экстрасенсорика базируется на этих же самых постулатах. Конечно, таким же образом заблуждается и часть официальной медицины, которая даже свои элементарные приборы физиотерапии перевели в область энергоинформационного влияния. Ну а на самом деле, что же происходит в человеке? Что же там за энергией, за информацией? Ведь мы же имеем свое учение о нас. Вы знаете, очень часто, когда приходят люди, которые занимаются оккультной практикой, приходится искать какие-то примеры каждому по-своему. Ну вот, скажем, лет 15 назад оккультизм начался с простой вещи. С рамочников. Знаешь, какие рамочники, которые рамками исследовали энергополя? Да? Когда-то были лазоискатели. Вот здесь надо провести интересную параллель. Я не могу сказать, что лазоискатели были оккультистами когда-то. Это были те методы, обыкновенные методы, выработанные в народе, которые так или иначе, ну, как-то помогали искать эти геопатологические поля. И я не могу назвать их прямо вот такой вот областью магии. Не обязательно так. Все-таки какая-то область, так сказать, нашей жизни, она не поддается полному описанию, и человек способен ее чувствовать так или иначе. Но 15-20 лет назад появилась целая область, так сказать, которая занималась рамками, маятниками и так далее, и так далее. И я каждый раз, когда приходит человек, который до сих пор этим занимается, ну, даю такой пример, пусть и такой несколько аллегорический. Вот он взял рамочку в руки, и пошла рамка. О, у вас печень, у вас там аномалия в печени, я чувствую, у вас поле нарушено. А с левой стороны стоит бес и крутит хвостом. И рамочка пошла туда. У вас поле нарушено. И давай рассматривать это поле. А бес переходит на другую сторону. И крутит хвостом с другой стороны. И рамочка пошла туда. Но с юмором, на самом деле, я думаю, это полностью соответствует тому пониманию мира, которым на самом деле обладает церковь при взгляде на то, что происходит в мире. Мы не живем одни в этом мире. И как только начинается поиск вне пятерицы чувств, да, помните такую молитву, тут же человеку цепляется еще некая духовная субстанция. В данном случае именно духовная субстанция. Только инфернального мира. Мы так называем этот мир. Мир падших духов называется инфернальным миром. И начинает ему просто морочить голову. Человек абсолютно заблуждается потом в этом. Но игомоэпатия со своими постулатами о энергике вещества или духовном мире вещества. И Ганнеман, который черпал свое начало у Парацельсиса. И весь Восток, который говорит о системе энергетики. и все, так сказать, системы современного мира, которые восходят к пониманию энергоинформационных наук. Все это имеет одну и ту же самую область заблуждений. Это заблуждение, которое черпает свое начало из глубин оккультизма как такового. И нам трудно сегодня многим из нас различить, ну скажем, предлагаемые нам услуги. Я думаю, что православный человек должен обладать этим развлечением. Я знаю многих православных людей, которые даже просто обыкновенным путем, попадая к массажисту, потом приходили и говорили: нет, нет, там что-то не так. Да, потому что это нарушает определенное состояние и духовного мира. Я думаю, что православный человек может вполне различать, так сказать, эти явления. Ну, теперь давайте поговорим о ступенях этой проблемы. Здесь есть очень большие опасности сегодня. Я в общем и целом пытаюсь объять такое необъятное, рассказать в целом, что происходит. Перейдем все-таки дальше к практике. Опять же, исходя из практики. Раньше приходили люди пораженные, которые были однозначно в сектах. 10 лет в секте занимался практикой, ясно. Эти оккультные поражения, они классифицированы, и мы хорошо знаем. Сегодня нет. Пришел на секундочку к врачу, ушел больной. Потом настолько больной, насколько вообще можно себе допустить, представить себе вообще поражение человека. И не понимаю, в чем дело. Мы некоторое время назад исследовали целый ряд направлений. Вот приходят люди с одного места, непонятно, в чем дело. Детей приводят, со школы какой-то, что-то еще. Вот много лет назад, я тогда был руководителем довольно крупного гуманитарного фонда, я много ездил. Однажды я пришел в одно детское общество. Это было общество, где дети занимались творчеством. Они пели, слагали песни, рисовали, писали картины такие интересные. И я помню этого мальчика. Часто об этом рассказываю, это хороший пример. Одного мальчика, который такой в бабочке, такой симпатичный бутуз, рассказывал мне стихи. Я смотрел на него и думал, это не его стихи. Быть такого не может. Ребенок не может такие стихи писать. Ну, бывает же один гений. Ну, бывает один на миллион. Приходит второй мальчик. То же самое. Я думаю, два гения быть не может в одном месте. И стал исследовать. Оказалась очень простая вещь. Эти дети читали чужие стихи. А их руководитель был адепт такой крупной секты, которая называется Рейки. Есть такая секта, которая называется Рейки. Что это означает? Это означает очень простую вещь. Эта женщина инициировала детей вместе с родителями в эту секту. И дети начинали писать чужие стихи. Чужие стихи, чужие картины. То есть их разум менялся. Наверное, не надо глубоко погружаться в православное понимание этой картины, что значит менялся разум. Откуда ребенок может читать не свои стихи? Он становился просто медиумом. То есть он становился проводником определенных сил. И как страшно было наблюдать, как родители радовались, так сказать, тому, что происходило с их детьми. В контексте сегодняшней беседы я об этом рассказываю не зря. Есть целый ряд направлений, которые мы называем по сути своей сектами, которые в форпосте, так сказать, своей работы видят целительство, помощь якобы духовную. Что происходит, к примеру, на уровне секты Рейки? Вы все знаете главное таинство и вообще основу нашей православной церкви. Это сошествие Святого Духа на апостолов, да? Апостолы были в горнице. И сила, которая сошла на них, преобразила их. Так была утверждена наша церковь. И с тех пор каждый православный священник в таинстве рукоположения и каждый православный человек в таинстве миропомазания, когда священник говорит «печать Духа Святого», запечатлен этим самым духом, который сошел на апостола в день Пятидесятницы. В Рейке механизм тот же. Ведь помните, кто-то говорил: сатана – это обезьяна Бога, где все перевернуто. Сатанисты – перевернутый крест, антихрист – вместо Христа. В этих системах все перевернуто. Все, но выглядит, как бы технология почти та же, вот так можно сказать. Что произошло с Рейки? Какой-то человек, его звали Усуи, в 20-х годах, будучи протестантским проповедником, долго искал, я так коротко рассказываю, никак не мог понять, почему Господь исцелял, а он не исцеляет. Потом в итоге зашел на одну из гор, проголодал там, в него ударил стор энергии, и он понял, что эта энергия есть сила Божия, которая дана для исцеления людей. И с тех пор прошло уже много лет, более полувека, он передал эту энергию посредством перевернутого саркастическим образом таинство якобы рукоположения, то есть возлагая руки на больных, своим последователям. Сегодня таких последователей у Рейги более 500 тысяч. Конечно же, главная доктрина этой секты очень проста. Да? Эта энергия целительна. Она исцеляет людей. Ну хорошо, вот попадает человек под такие руки. Что происходит? По канонам церкви очень просто происходит. Человек, который попал в инициацию Рейки, которому предложили, мы тебя инициируем. То есть мы возложим на тебя руки, ты будешь обладать целительной энергией. Мы принимаем таких людей обратно в церковь через таинство миропомазания. То есть он утратил свое христианство. Он же дал право на себя. Человек, который попал под руки такого целителя, по канонам церкви, по древним канонам, отвергается от церкви на 25 лет. По древним канонам. Ну, скажем, по поздним канонам на 6 лет, но все равно очень надолго. И это зависит от его покаяния, от его понимания того, что произошло. Я сегодня имею дело, я знаю, наверное, не десятки, даже сотни людей, которые 10-15 лет назад были инициированы в Рейки, и жизнь превратилась в полную катастрофу. И хотя они в церкви, они не могут стать здоровыми людьми, пока правильным путем не войдут в церковь. Мы их принимаем, мы с ними занимаемся, это очень сложный такой проблем, вопрос, но мы с ними работаем. Конечно же, приходите к обыкновенному массажисту, а он инициирован в Рейки. И даже ничего не делать, делаю вам просто массаж. Беда. Смотрите, вы, конечно, спросите меня и себя самого. А если я об этом не знаю? Но преступления никакого вроде я не совершаю, правильно? Я же не приступаю православные каноны таинств. Знаете, я даже не могу вам однозначно ответить на вопрос. Если человек об этом не знает, он православный человек, да? Ну, наверное, какое-то время себя плохо почувствует, какое-то время. А потом потихонечку придет в себя. Если это не православный человек, я думаю, что приходить в себя можно потом очень много лет, до тех пор, пока не станет православным. Если это ребенок, ну, конечно, можно перекрестить лоб и броситься в пропасть с крокодилами. Знают или не знают. Сидят. И так знают, сидят, и не знают, сидят. Этот ребенок может сильно повредиться в этом. Получается интересная вещь. Жизнь такого человека, что бы он ни делал, занимался ли бы воспитанием детей, какими-то педагогическими системами, занимался бы массажем, он является проводником, как мы являемся с вами проводником, Духа Святого, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы. Правда? Это наша духовность. Мы можем заблуждаться, как люди, но Дух действует. Он проявляется в нас, в нашем миролюбии, в нашей любви, в нашем терпении. Но так или иначе, мы проводники этого Духа, мы несем его мир. Так и там. Только этот Дух очень агрессивный на самом деле. Но я говорю о потрясающем количестве людей, которые инициированы подобного рода системы. Речь идет о миллионах людей. И все эти миллионы, я не говорю о тысячах, о миллионах людей. И все эти люди пытаются принести кому-то исцеление. И при всей, в любой возможности, возложить на кого-то руки, оказать целебное прикосновение и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что сегодня это одна из самых опасных областей. Я просто знаю, сколько поврежденных людей идет из этой области. Это одна из самых опасных областей. Самое главное, она опасна именно тем, что они ведь себя не афишируют. Это работа, которая просто проводится. И сегодня я знаю огромное количество случаев, когда врачи инициированы в Рейки. Я знаю случаи, когда просто приезжает мастер того же самого Рейки или там подобной секты, типа универсальная энергия. Врачи собираются в актовом зале и получают целительную энергию. Они потом становятся... Это самые лучшие клиники, знаете, потом. Они творческие, у них все получается, они горят любовью к людям, ну и так далее, и так далее, и так далее. Они классные специалисты. И вместе с этим они несут в себе разрушение. Тут-то православному быть классным специалистом, потому что ему же все сопротивляются. А здесь никто не сопротивляется, а только помогает. Враг не сопротивляется, а только помогает. И самые творческие люди, из которых я только знал, это были люди, которые получили подобного рода инициацию. И речь идет о миллионах людей. Просто о миллионах людей. Потом, как правило, эти инициации получают те, кто творческие, не просто какие-то там люди с улицы. Врачи, педагоги, люди искусства и так далее, и так далее, и так далее. Я знаю один потрясающий детский струнный ансамбль. Один из самых лучших в одной республике. И руководитель его мастер Рейки. И дети вытворяют невероятно. Они играют вообще как, ну я не знаю, на земле так не играют. Причина? Одна из причин, кроме творчества детей, естественного. То, что там действует этот дух. Он таков. Я помню один концерт, который давал дирижер, который был инициирован подобного рода системы. Весь зал, он играл второй концерт Рахманинова, который хорошо наиграл, отвратительнейшим образом. Отвратительно вообще оркестр исполнял. И весь зал встал и 20 минут заходился в каком-то полном экстазе. Непонятно почему. Просто потому, что там все было вот таким образом организовано, а люди открыты. Это очень опасная область. Это область целительства, которая приносит сегодня огромную беду. Огромную беду. Но, наверное, современный человек правильно понимает, если где-то хоть пахнет подобного рода вещами, надо быть чрезвычайно осторожным. Просто крайне осторожным.
Прозвучала пятая передача из цикла лекций Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Православного душопопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Целительство в свете учения Святой Православной Церкви. Продолжение в наших ближайших передачах. Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник». Глава 16. О кресте старца Исидора и о том, как мало понимали его окружавшие его. Вся жизнь старца была нелегким крестом, но старец терпеливо нес свой крест. Из крестоношения этого, более нежели из чего другого, можно было убеждаться, что у отца Исидора есть свой, особый надмирный мир, в котором он черпает свои силы и свою крепость. Жизнь в Боге представляется нам возможную лишь при осуществлении разных условий. Свое равновесие мы держим, когда мы имеем достаток и иные сему подобные тленные блага. У Аввы Исаака Сирина и живосвятых отца нашего, уподобленные гною, а для Аввы Исидора вера его была живою, самодейственную силою, никогда не покидавшую его. У него все было наоборот, против нашего. Бывший дворовый барского дома, он никогда ни одним недоброжелательным или хотя бы горьким словом не помянул своих прежних владетелей. Мало того, покуда жива была княгиня, каждогодне являлся он к ней с просфорою и вязанкою баранок на мочале. Он рассказывал о том, как его гнали, так ровно и с такой веселой усмешкою, как будто дело шло вовсе не о нем. А гнали его всегда и всюду. Из старого Афона пришлось ему уехать, потому что не было денег. В пустыньке Параклите он собирал к себе детей из соседних деревень, поил их чаем, учил молитвам и давал по нескольку копеек из своих нищенских средств. Это-то и не понравилось начальствующим, и про отца Исидора стали говорить, что он будто бы пьянствует, заводит к себе женщин. Наконец, взвели на него небылицу, выгнали из пустыньки и перевели в Гефсиманский скит. В жизни он подвергался гонениям непрестанно. А за что? За то, что исповедует братьев, которые готовы были впасть в отчаяние из-за суровости духовника. За то, что принимает странных. За то, что дает хлеб нищим. За то, что выходит без спросу утешать кого-нибудь в посаде. За то, что прямодушен с начальством. Насколько любила его младшие братья, настолько же небрежно относилась к нему, за немногими исключениями, старшая. Его независимость и прямота не нравились ей и казались нестерпимыми, несмотря на великое смирение старца. Отсутствие показного постничества вызывало пренебрежение к нему, как к ядце и пийце, но более всего вредило старцу в глазах братьев, мнящей себя ученую, его простота и «необразованность» в кавычках. Некоторые даже считали его странным, вроде как бы дурачком и помешанным, и называли чудаком. Это когда выражались о нем снисходительно. 60 лет был отец Исидор монахом, и за это время не получил даже набедренника. 80-летний старик жил одинокий в своей избушке и должен был все делать собственными руками, ибо келейника у него не водилось. Он был так заброшен, что во время болезни лицо его было покрыто слоем грязи, а из седых волос епископ Е, посещавший его, доставал в шеи. Только за 6 дней до смерти старец получил помощь. Бедность, болезненность, пренебрежение, оскорбление, гонение — вот какими терниями поросла жизненная тропа старца. Но и в этих терниях он сохранил такое спокойствие, такую радость, такую полноту жизни, какой мы не имеем и не приобретем в условиях наиблагоприятнейших. Что самое достопримечательное в батюшке? Бесспорно, это то, что во всякой обстановке он пребывал христианином. Христианство его было неизменную его стихией, не связанную с миром, и его естественными и общественными условиями. Христианство было для него не витийством жизни, а самою тканью жизни. Непонимаемый при жизни, старец остается, кажется, непонятным и после смерти. До сих пор еще не вдумались окружавшие его, какого сокровища они лишились. Но тем лучезарнее сияет свет старца в ночи неразумия. Вы слушали передачу из цикла «Соль земли». Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник».357 выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.